я как профессионал вошла в общество фотографов мужчин, которые очень любят снимать женщин и, соответственно, любят снимать голых женщин. Если я женщина-фотограф, я буду снимать голых мужчин. Это была история просто очередного приготовления салатика для семьи. Но когда вот вскрылся первый лепесток, и там вдруг такая совершенно потрясающий скрытый пятый элемент. Ну как было не снять? Бежишь сразу за фотоаппаратом, снимаешь.
Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинах. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». «Москва» – это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры могут быть в разных местах Европы. Выставка фотографа Татьяны Либерман в Москве называется «Экспозиция». Она проходит в арт-центре «Всеко-художник» на Фрунзенской набережной. Татьяна – известная и яркая фигура московской концептуальной арт-сцены, автор остроумных и несколько провокационных работ, которые переворачивали представления и о современной фотографии, и о новом женском взгляде на фотокарточку. Ее сравнивали с американской бунтаркой Синди Шерман. Выставки Татьяны Либерман с большим успехом проходили в Третьяковской галерее, Московском музее фотографии, во многих галереях Европы. На выставке «Экспозиция» представлены две серии, посвященные осмыслению женского тела: черно-белые фотографии мужчин в интерьерах под названием «Один дома», цветные серии работ «Фрукты», «Цветы», «Овощи», которые из мира флоры переводят зрителя в оптику антропологии, а также неожиданные снимки, посвященные Москве, и инсталляции из 6 трехметровых черно-белых отпечатков под названием «Цвета тени» о личности и обезличивающем человека театре тщеславия. Все это совершенно разные по стилистике работы последнего 20-летия, но их объединяет острый критический ум и ясный взгляд автора. Татьяна проводит для нас экскурсию по своей выставке.
Специально последовательность не выстраивалась, хронологически не выстроенная. Просто, скажем так, я вешала по месту то, что мне казалось более интересным. Мы находимся в холле, и здесь одна из самых первых и значимых для меня проектов называется «Projection».
5 работ черно-белых, где тень решетки отбрасывается на человеческое тело.
Совершенно верно. Формально это сделано проекцией на тело. Вот мне очень хотелось всегда решить вопрос для себя в тот момент, когда я придумывала это все, как художники с помощью тональной линейной перспективы передают на двухмерном листе картины трехмерное пространство, и как фотография не может этого сделать, потому что она работает сразу через объектив со всеми этими перспективами. И, собственно, когда я придумывала, вот как бы мне это вот превратить трехмерное тело в двухмерное, и сделать его плоским, и сделать необъемным. Но, с другой стороны, законы физики все равно здесь. И, кроме того, из моего детского воспоминания, альбом художника Вазарелли «Папартиста», где когда из прямых линий клеточек он, так сказать, раз объем вылезал, вот это все как-то в одном котле варилось у меня в голове, и вот была сделана эта серия, где объемы с одной стороны утрачены, с другой стороны вроде бы проявляются, с третьей стороны появляются светотени и тени падающие, и все это превращается в совершенно новый рисунок.
Я бы сказала, что это вообще напоминает какие-то эксперименты 20-х и 30-х годов. Это эксперименты с формой, которые занимались, ну, все европейские и американские художники.
У них это было, безусловно, поиском того, что к этому моменту фотографически стало понятно, что фотография, реальность изображать научилась прекрасно. Если посмотреть, что происходило в этот момент в истории живописи, то живопись начала уходить. То есть если она многие века тренировала руку и глаз художника, чтобы он научился реалистично изображать мир, окружающий его, то в конце 19-го, начале 20 века появился импрессионизм как ответ тому, что фотография заняла это место, которое может прекрасно передавать и быстрее передавать реальность художники стали разделять свет на свет, и, соответственно, импрессионизм, вот эта форма того, что не могла сделать фотография. Но фотографы тоже сказали, мы художники, мы тоже хотим, на самом деле, вот такое вот искусство. И придумали пикториализм, который очень напоминал по форме своей импрессионизм кисти художника. Это вот был такой бесконечный технический и интеллектуальный диалог между живописью и фотографией, искусство, не искусство. Потому что это черно-белое, сейчас вообще этого очень мало. А тогда цвет еще был очень кодовым таким, ну, то есть сложным достаточно. Вот, кстати, выставка сейчас была в «Маме» по цвету. Ой, очень красивая. По первому цвету российскому.
В Московском. В доме фотографии. Скажите, а кто была ваша модель? Ведь это женское тело,
да,
через эту,
да, девочка, да, жена художника.
Вот это было принципиально, что это женское тело?
Ой, нет, мне было все равно. Надо сказать, что до этого я снимала исключительно голых мужчин. Поэтому, может быть, для меня было важно попробовать снять не мужское тело.
Я бы в свете новейших феминистских теорий сказала бы, что вот эта женщина, заключенная в какие-то рамки, квадраты, ограниченная в чем-то. Или вы совершенно не вкладывали
ни одной задней мысли.
Давайте тогда пойдем еще к черно-белой фотокарточке, которая называется «Девочка на шаре». Где вы увидели это волшебное существо, эту волшебную геометрию, и это закат, восход, что это такое?
Это примерно находится ровно напротив того места, где мы с вами стоим. Это парк культуры. Вот этот храм. И это взятая взаймы на полдня моя племянница.
А что за шар?
Там вот есть такой шар на набережной, их два даже, по-моему. Это был уже, наверное, вечер. Мы просто гуляли с ней, мне нужно было ее, соответственно, снять на шаре. Мы ходили по разным шарам, которые я знала в городе есть, и мы всячески на них залезали, смотрели, танцевали и так далее. Но формально мне вот этот коридор не нравится для экспозиции фотографии, поэтому я повесила только одну.
Давайте, раз уж мы заговорили про это выставочное пространство, что это за дом? Это же дом с какой-то историей.
Да. Этому дому больше 100 лет, и он в свое время служил гостиницей для монастыря Новодевичьего, для паломников и так далее. Мне кажется, что на самом деле вот этот цокольный этаж вообще это начало 19 века, но верхняя часть это 916 год. Здесь сводчатые потолки, которые немножко задрапированы.
Да, очень красивое пространство. У меня вопрос, пока я не забыла. При каких обстоятельствах-то вы снимали голых мужчин?
Я, как профессионал, вошла в общество фотографов-мужчин, которые очень любят снимать женщин и, соответственно, любят снимать голых женщин. Если я женщина-фотограф, я буду снимать голых мужчин. Есть несколько серий, и они много экспонировались, но здесь я их не показываю.
А контекст для голых мужчин?
Человек голый в Москве. На улицах по-разному. Это была такая первая моя визитная карточка. В разных галереях, музеях, я уж не говорю, за границей. Следующая серия, она здесь, вот мы будем говорить про цветных человечков из овощей и фруктов. Она очень смешная. Для меня она была важная тем, что я очень долго не соглашалась снимать на цифру. Дело в том, что одна из самых первых камер цифровых, которая была в Москве, это был конец 90-х. Естественно, Оля Свиблова, естественно, ее фотобиеннале. И вот на этих фотобиеннале появилась эта первая цифровая камера, которая была у меня в руках. И мы делали цифровой такой аттракцион. Мы снимали гостей и через там, полчаса распечатывали фотографии. Это было ужасно по качеству. И я не полюбила цифру сразу. Я очень долго ее не могла полюбить. Пока к концу десятых я все-таки не взяла цифру в руки. Я думаю, ну что-то с ней надо сделать. И сделала вот этот проект из человечков, в которых есть всякая история отношений. Здесь она немножко купирована. Там двух фотографий нет, где между мальчиком и девочкой начинаются отношения. И, соответственно, есть только первый их момент знакомства, а там уже расставание.
Мальчик у нас представлен огурцом, естественно.
Мальчик молодец, огурец.
Огурец, а девочка две помидорки.
Черри.
И
физалис.
То есть желтые ягоды и листики, как
волосы. Да. Петрушка на месте причинным. И грибочки в виде рук и ног.
И на одной карточке лист капусты, как юбочка.
Надо отметить, что только на одном.
Дальше она голенькая. А чем Больди вдохновлялись? Или откуда эта идея овощи как живые персонажи?
Понятия не имею. Цифры в руках, и нужно что-то быстренько придумать. Поехала в магазин и чего-то, так сказать, купила. Да, подумала про человечков, про то, что я рисовать не умею, а так бы я пририсовала там, может быть, тельцы, юбочки, еще что-то. А потом я поняла, что если я не умею рисовать, придумаю это все из... того, что есть.
Ручки, примерно ножки, так. Огуречек. Вот,
да? И вот и вышел человечек.
Если, ну, вообще-то, конечно, напоминает мультфильм какой-то. Ну, пойдемте тогда про следующую цветную серию. Или с какой.
Нет, мы сперва заходим в черно-белый зал.
Довольно большой зал черно-белый.
Здесь есть три серии. Одна для меня очень важная серия называется «Один дома». Это конец 90-х годов, 96-98 год. Она родилась из удивительного ощущения, что у меня впервые забрали ребенка на какое-то время. Тоже муж куда-то уехал, я была одна дома, и я кайфовала. И я думаю, ну вот хорошо, я знаю, что делает женщина одна дома. Мне было хорошо. Я думаю, а что делает мужчина, когда вот так вот семья его разъезжается? Это было лето, солнце. И я обзвонила ближайший круг знакомых мужчин и спросила, дома ли они одни. У большинства, значит, были они одни дома, я к ним приезжала, но у меня было определенные условия, для меня внутренние тоже такой игры. Я доверяла фотоаппарату, как говорит вот одна моя знакомая искусствовед, Валентина Яковлевна Лихачева. Я ставила фотоаппарат на низкую точку штатива, длительная выдержка 1 секунда, и, собственно, я уже знаю, конечно, фокусное расстояние, я могу очень легко представить, что же он там увидит. И я снимала из дверей, то есть я заходила, ставила фотоаппарат, нажимала выдержку, и я понимала, что передо мной есть помещение, пространство, в котором мужчина возвращался к тем делам, которым он занимался, прежде чем открыл мне дверь. И, собственно, был сделан один кадр. Это было для меня важно.
А героев сколько?
Вообще их 36, как кадров пленки. Но здесь, опять-таки, представлено всего 10, да? Это даже не сколько портрет человека, да, когда он один, мне было важно атмосферное какое-то. Mm-hmm. Что делает мужчина, как передается вот это вот ощущение, чем он занимается. И это все можно посмотреть. Вот кто-то спит, кто-то лежит, отдыхает, кто-то пыль стирает, кто-то завтракает. Мужчины заняты своим обычным бытовым таким делом.
Несколько фрагментов на кухне. Или вот человек задумчиво смотрит в окошко. В окошко льется какой-то невероятной красоты.
Божественный свет, совершенно.
Который вообще даже самые скромные интерьеры на каждой карточке превращает просто в какие-то дворцы этих владельцев.
Совершенно верно. Потому что здесь это на белой стенке и с этим освещением достаточно далеко друг от друга, так сантиметров... 10 между работами, если их немножко ближе размещать, и вот в экспозиции все 36 кадров, первое, что вы видите и начинаете разглядывать, вы видите этот божественный свет из окон, который освещает внутренние интерьеры. Многие мне говорят, это что, один и тот же интерьер? Я говорю, да нет, а вот теперь можно пройти и рассмотреть каждого персонажа, его условия жизни, его интерьеры. Большая часть, конечно, это художники. Раньше я обязательно подписывала, кто есть кто. На этой выставке я решила не подписывать. Мне кажется, что объективизация, да, мы знаем этого человека, да, это очень интересный художник. Нет, я просто решила показать, что вот такие мужчины, вот такие интерьеры. Вот немцы очень любят эту серию. Она для них энциклопедия российского, так сказать, интерьера, да.
А я бы еще сказала, Тань, что, безусловно, название «Один дома» сейчас, в эпоху всеобщей пандемии, вызывает еще и такой контекст. Вот человек, возможно, каким-то вынужденным образом оказался дома и как-то проводит время сам с собой. Вашему зрителю это поневоле должно сейчас приходить.
Вполне вероятно. Правда, я первый раз слышу вот такую параллель.
Я просто слышала на одном философском семинаре, когда обсуждалась вот эта вот ситуация домашнего одиночества, многие люди говорили, что они взяли и стали делать не то чтобы селфи, а фиксировать какие-то бытовые свои шаги. Какой-то свет в окошке, свет на потолке, как меняется свет и тень в течение дня, что там в зеркале у нас, какая у нас стопочка книг. Это примерно то же, чем заняты ваши герои сейчас. То есть ежедневность близкая, она из-за ограничения социальной стала вдруг очень любопытно людям. А вы просто этим, Таня, гораздо раньше занимаетесь. Я, кстати, думаю, что, конечно же, кто, как не друг художник, пойдет тебе навстречу и станет твоей моделью.
Ну да, я могу назвать. Вот Саша Петрелли Карман, галерея, которая ходит на выставках, пальто распахивает. Павла Чекрашилов.
Лежит в кровати, задрав ноги на...
Да, это его любимое положение, как он сказал.
Это, видимо, дача какая-то.
Да, это я на дачу ездила.
Деревянные стены и чудесные кресло-качалка. А
это
здесь...
Саша Шаталов, к сожалению, покойный.
Вот Саша как раз вытирает пыль на своих
замечательных
окнах. И как и на предыдущей карточке, здесь волшебным образом работает отражающийся пол, блестящий, да, дает совершенно кинематографическое ощущение.
Это мастерская Володи Дубасарски.
Чудесная собака, которая...
Явно что-то тащит у него.
Что-то из рук, а Володя отвлекся, смотрит телевизор и готовит еду, а собака что-то хватает. Тоже очень красивая карточка с необыкновенным светом и с архитектурой окон. Это... почтенное какое-то здание, в котором...
Это мастерские, которые они занимали, да, это где-то на Курской, по-моему, старое здание. Это замечательный Жорик Летичевский, художник.
Он у себя дома, похоже,
да.
В кабинете.
Просто их мебель такая, они переехали из Строгино вот на улицу, я не помню, где-то был институт Курчатова на Октябрьском поле. Просто им нравилась эта мебель, они возили, так сказать.
Один дом в шортах, в майке белой и босиком.
Завтракает. А это Володя Говорков, муж покойной Ани Силаевой.
Мальчик на шаре.
Это тоже их мастерская на Таганской. Они жили большой семьей дружной. И когда я приехала, Ася с детьми действительно уехала. И он от счастья прыгал на детском шаре. Он говорит, иначе мне просто никогда не дадут попрыгать.
Вы сняли его в движении, да, поэтому он... шар виден хорошо.
Его
а
вообще
человек...
не разглядеть.
Вообще как тень.
Семен Кузисович.
На фоне открытого балкона.
Это лето, конечно.
И занят готовкой.
Да, там, по-моему, что-то вкусное. Вот здесь, надо сказать, было снято два кадра, потому что первый момент, когда Семен открыл крышку, пошел такой плотный столб пара, что человек остался без головы, то есть только контур фигуры оставался. И я поняла, что пара было слишком много, и сделала второй кадр, где пар уже рассеялся, и все-таки человека уже можно опознать. Но было бы странно показывать Семена без головы. Саша Сигутин. Это тоже мастерские? Или это его? Он снимал комнату на кухне коммунальной?
Вот теперь я понимаю, почему немцы это полюбили, потому что здесь, конечно, какая-то коммуналка в стиле 50-х абсолютно.
Это да. На самом деле это почти уже рубеж веков.
Вплоть до того, что где-то пар над плитой и сушится белье тут же.
А это дальше Авдей Дарганян. Это была соседняя комната с Володей, поэтому мне было очень легко сразу убить и снять несколько человек. Авдей качался, он
тоже
что-то говорил,
призрак.
И
тоже
он да, сидел и почему-то качал головой, поэтому на длительной выдержке есть это вот движение.
Здесь же на карточке с Авдеем зеркало, может быть, первый раз оно появляется во всей этой истории, хотя напрашивается вот такой мистический свет, присущий этой серии.
Нет, вот еще у Жорика есть, по-видимому, зеркало или дверца шкафа, так
дверца
очень
шкафа.
Зеркально. Ну, нет у мужчин зеркал в комнатах, что тут скажешь. Да, но здесь вот у него был шкаф. А это Сережа Савушкин, продюсер телевизионный. Ну, вот такая квартира, такая кухня, вот не в лес он просто.
Да,
и мне очень нравится эта картинка. Одна из самых, на мой взгляд, интересных
в этой серии. Она для тех, кому мы пытаемся сейчас это писать, надо сказать, что человек получился без головы. Он, видимо, лезет куда-то в шкаф, поднял голову, и вот верхний срез на уровне запястья, часы даже пополам пересечены взглядом фотографа.
Нет, это вот так объектив увидел.
Объектив
потому что это низкая точка объектива, ничего не менялось, но это малогабаритная квартира с очень небольшими кухнями, поэтому человек даже вот в этой маленькой кухне вылезает за границы.
Мы вернемся после объявлений.
Студия подкастов «Радио Свобода». Писатель Александр Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. в вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Экскурсия по выставке Татьяны Либерман «Экспозиция», рассказывает автор. К ней присоединяется фотограф Олег Никишин, который выступал в роли модели для проекта «Света тени».
Ну что ж, мы закончили с этим проектом, пошли дальше. Давайте сначала опишем, что это в центре довольно высокие, длинные
рулоны на рулонной фотобумаге, 1 на 3. Рулоны – это серия из нескольких фотографий, на которых снят луч прожектора театральный и дымка, созданная дым машиной. И, собственно, речь идет о луче света, которым ожидается появление героя. Немножко театрализованное такое. Или он войдет и появится, и станет видимым для нас, или войдет, или не войдет, да, то есть он станет видимым или нет. И история начинается с того, что его не видно, потом появляются контуры головы. Здесь уже на следующей фотографии мы можем его физиогномию опознать, уже видны черты лица.
А это в каком-то театре снималось?
Нет, это снималось в галерее на Солянке. Просто я повесила прожектор, взяла дым-машину и все это здесь снимала. А здесь человек все-таки не вошел в круг света, он обошел его вокруг и так и не проявился для нас.
Вот это удивительная серия. Эта история мне напоминает и стендап-шоу, и какие-то берлинские кабары.
Шоу. Все.
И в то же время в этом есть что-то и от средневековой гравюры, я бы сказала, от мистики Уильяма Блейка с его клубами дыма, когда душа человека оказывается невидимой.
У меня это на самом деле совершенно из других корней выросло. Это на самом деле была совершенно история про другое. Это была история про глянец. Это нулевые, это вот все безумство нашего глянца, новой жизни и так далее.
И шоу-офф.
Да, то есть мне это было не близко. И, соответственно, вот это вот желание стать звездой и выйти в свет, и стать героем этого или не стать. Ну, то есть вот это скорее все-таки для меня был вот вопрос реакции на безумство глянца.
Но луч света, который направлен сверху в этой серии, а не прожекторы, которые бьют тебя в лицо, мне кажется, он все-таки про другое. Это какой-то другой свет.
Но это же прекрасно, когда мы можем по-разному трактовать это все, и у каждого это рождает какие-то новые трактовки и предположения. Но у меня это была вот такая вот история про поиск героя.
А если говорить про этого реального человека, это был просто...
А вот он сидит.
Да ладно.
Я не помню, почему. То ли Олег был свободен в этот день, и я попросила его мне помочь поучаствовать. Он приехал, походил вокруг и уехал. И даже не помнит об этом.
Я не помню вообще, как, когда, где, что. Я просто смотрю, так похож я там стоял.
Похож на меня, да?
Ну, у меня фонарь висел некоторое время в галерее, и до машины некоторое время работала, и я успела там снять еще и других историй, парные и так далее, но все-таки, ну, момент выбора и решения, что показывать, да, я вот сделала такую инсталляцию. Однажды эту историю я по серию показывала на Солянке, и она была развернута вовнутрь. То есть это собрано в центре, а там было наоборот. Она развешана по темным стенам. Сверху мы опять повесили фонарь, поставили дым-машинку небольшую. И фотобумага, будучи глянцевой, бликовала в лучах фонаря от этих лучей, давала удивительные блики такой ряби на потолок, на темные матовые стены. И это было совершенно волшебным пространством. Но народец, конечно, меня дико удивил, потому что они не то чтобы вот входили, смотрели и думали, вошел, не вошел, будешь героем, не будешь, да. Они все ломанулись в этот луч света, и все селфились и говорили, супер. У меня даже где-то есть, я сняла, как люди себя вели, да. Мои герои из всех, кому было предложено, все очень аккуратно вели себя вокруг этого света, и никто, в принципе, активно в него не вошел.
Вот. Оборачиваемся к небольшой, но очень выразительной серии, которая называется «Память тела». И это
«Райские гущи». Это дачные заросли, это женские тела 50 с плюсом. И мне было уже важно посмотреть, как все-таки на человеческом теле отражается его история и жизнь. Все отражается. И радости, и болезни, и боли, и в том числе и белье, которое человек носит. Эта серия в свое время участвовала еще в выставке «Катя Дёготь. Память тела» про советское белье.
И, собственно говоря, опять этот прием с отсутствующей головой. Вы только тело здесь показываете. Лицо или там
запор? Да, аноним. Она так и называлась в свое время, когда я ее показывала первый раз. Она и называлась «Анонимы». Но отчасти это было условие, конечно, моих героинь. То есть они согласны были гулять голышом по даче, но при публичном показе они попросили не снимать их с головы. А я знала, я их сразу предупредила, что будет выставка. Поэтому, да, вот так.
Они одновременно еще какие-то античные скульптуры, я бы сказала.
Очень, да.
То есть вот я вспоминаю несколько больших выставок в Риме, где подобного рода матроны с хорошими формами и обрезанные, вот именно то, что это часть тела, это мне напомнило вот эту мощную римскую выставку с фигурами, извлеченными из земли когда-то. То есть это просто какая-то мать-земля еще и при этом присутствует. И то, что две фотокарточки, это девушки, которые стоят спиной и поддерживают друг друга за плечи и за спину.
Да, это как
это
будто...
Это тоже про поддержку, про какую-то женскую силу, про то, что возраст и вот эта память тела, это не некрасиво, это вообще по-другому.
Это вообще-то красиво.
Это, ну, я тоже считаю, что это очень красиво, но это... Но вот эти фотографии, они, конечно, антиглянцевые.
Ну, абсолютно.
Они каждый, абсолютно, вот каждым своим... сантиметром они протестуют против глянцевого сознания.
Да, это то, что я не люблю.
А вот складочки всякие, это мы любим.
Да, мне очень нравятся эти жесты. И они в разных совершенно взаимоотношениях, лицом друг к другу, спинами, там, вокруг дерева. Ну, в общем, все тут что-то прям про рай, и что там, может быть, и не было Адама.
Вот это интересная идея.
Мы идем во второй зал. Большая часть фотографий, которая висит по стенам, называется «Плод воображения». Здесь две серии. Вот «Плод воображения» и серия цветных фотографий «Москварика». Значит, «Плод воображения». На одной стенке дыни, на другой перец и банан.
Надо сказать сразу, что ну, это просто образы эротизма.
И вот про дыню история, да? Вот про нее есть история, почему я это сняла. Это было лето. Это был какой-то прекрасный период моей жизни. Я просто летала. И вот я иду летом, и вдруг понимаю, что осень скоро. Арбузы будут продавать. И вот эти кавказские мужчины с огромными кинжалами, вот он разрезает этот арбуз, вынимает из него этот конус розового цвета. Думаю, вот это надо снять, вот эту выемку, вот этот вот конус. А потом думаю, ну ладно, арбузы, это еще месяц ждать. А сейчас уже дыни стали продавать. Думаю, ну хорошо, я же знаю, как выглядит дыня, если я ее просто поперек разрежу. Я знаю, как выглядит дыня, если я вдоль ее разрежу. Я думаю, а что будет, если я ее разрежу по диагонали? Я ее разрезала по диагонали. И я сама, честно говоря, немножко в таком шоке была от этого.
Потому что это такое настоящее порно.
Да. Дальше, вот следующие вот эти два крайних фотографии справа, это же дынька, которую я стала обрезать, подрезать и стала снимать, как нож внедряется в эту плоть. Здесь тоже купированная серия, здесь только часть. Основная часть фотографии об этой амортизации такая, она из вертикальных кадров, и она очень жесткая. Вот, она сюда просто не влезает тоже большим своим размером и жесткостью. И честно скажу, вот после этого дыню съесть было совершенно невозможно. Вот после съемки вот так вот все в мешок положила, и все. Нельзя сказать, что я прямо отказалась от дыни вообще в этой жизни. Нет, я с удовольствием их ем до сих пор, но очень аккуратно режу.
Ну, это, конечно, фантастическая серия, потому что она и, еще раз скажу, и про порнографию, и про женское тело, и про гинекологию. Ну, это очень сложный и очень бьющий по нервам сериал, правда. Вы в каком году это делали?
96-й.
Я думаю, что я помню как раз большую версию.
Это лайт.
Ну, хорошо, я про цензоров не буду спрашивать тогда.
Смотрите, перец. Это была история просто очередного приготовления салатика для семьи. Но когда вот вскрылся первый лепесток, и там вдруг такая совершенно потрясающий скрытый пятый элемент. Ну, как было не снять? Бежишь, сразу за фотоаппаратом снимаешь. Бананчик, вот на самом деле тоже... Очень люблю эту серию про банан. Здесь еще есть третья работа, которая тоже сюда не влезла никоим образом. Это там, где хвостик у него. Банан был просто ради эксперимента. Тоже был взрезан просто пополам. Потом я отвлеклась, и потом, когда я пришла, банан заветрился. То есть, когда я его просто разрезала, вот эта белая плоть, а вообще ни о чем. А когда он буквально там полчаса полежал и заветрился, и вот появилась эта слизь, а вот этот цвет, ну, тоже невозможно было остановиться и не снять.
Ну, надо сказать, что банан, несмотря на фрейдистскую подоплеку этого плода, здесь совершенно как абстракция выглядит. Просто как цветовая абстракция.
Ну, неправда. Давайте вот внимательно посмотрим на это. Категорически фаллическая штука, сохранившаяся, но препарированная.
Жестким умом фотографа и одновременно скульптора, потому что в этой серии вы, конечно же, и скульптор тоже, потому что ножом вы работаете с материалом и отсекаете лишнее, как сказал Микеланджело. Показываете другую метафизическую суть овощей,
плодов,
природы вообще.
Да, есть еще к этой же серии другая серия, называется «Игра воображения». Это тоже очень провокационная была серия. Но здесь вот в этом зале все не влезает, что могла бы... Да. Я очень люблю эту серию. Называется она «Москварика». И здесь видно, как в канале, например, воды, когда вы идете и смотрите, идет искажение на волне зданий, которые вы проходите мимо.
Все это снято, это отражение в реке.
Но только другой. Автомобильной реке. Это капоты и стекла машин.
Вот это да. Вот это я бы никогда не догадалась.
Я специально оставила детали от машин. Вот радиаторные всякие, вентиляторные значки, дворники там, да. Чтобы, разглядывая, можно было, зацепиться, что это не вода.
Но первое ощущение текучести...
Текучести – вот именно отражение в воде. Как будто волна бьет, и здание, так сказать, и отражение здания деформируется. Это тоже цифра. Я привыкаю к ней.
Я бы сказала, что здесь опять какой-то новый ваш образ как художника. Вот не как фотографа, а как художника. Увидеть это нужно было сначала. И, конечно, то, что это называется «Москва-река», это дико остроумно.
Я всегда думала, что в сериях моих работ отсутствуют приметы времени. Но вот в этой серии она есть, потому что сейчас, например, вдоль Садового кольца уже нет такого количества автомобилей, отражения стекла, которые я могла бы снять, парковки. Больше нет этой Москва-реки, которая могла бы отражаться.
Фотограф Татьяна Либерман провела нас по своей выставке и экспозиции «Москва. Арт-центр. Псевдохудожник на Фрунзенской набережной».
С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свобода в разделе «Подкасты». Пока-пока.